Джек Лондон. Собрание сочинений. Сердца трех. Роман. Предисловие. Надеюсь, что читатель простит мне, если я начну свое предисловие с маленькой похвальбы. Дело в том, что настоящая повесть является в некотором роде юбилейной. Ее завершением я праздную свое 40-летие, свою 50-ю книгу, 16 лет писательства и вместе с тем новое достижение. Сердца трех, несомненно, новое достижение. Я до сих пор еще ни разу не писал подобных вещей и почти уверен, что никогда больше ничего подобного не напишу. Откинув ложную скромность, я открыто заявляю, что горжусь этой повестью. А теперь я должен обратиться к читателям, интересующимся лишь фабулой. Им я посоветую сразу приняться за чтение первой главы, пропустив настоящее хвастливое предисловие. Пусть они сами скажут, но разве не увлекательный получился рассказ? Для более же любознательных читателей я приведу еще кое-какие разъяснения. Благодаря все возрастающему успеху кинематографа, ставшего теперь самым популярным развлечением во всех странах, общий запас литературных сюжетов стал быстро истощаться во всем мире. Одна единственная производящая фильмы компания может при 20 режиссерах в течение какого-нибудь года инсценировать все произведения, когда-либо написанные Шекспиром, Бальзаком, Диккенсом, Скоттом, Золя и Толстым, и, кроме того, сочинения еще нескольких десятков менее многотомных писателей. А так как подобных компаний появились сотни, то нетрудно понять, что они сразу же стали испытывать недостаток в том сыром материале, из которого путем обработки получаются сценарии для фильмов. Право на переделку для кинематографа всех повестей, рассказов и театральных пьес, на которые авторское право еще распространялось, было немедленно приобретено или законтрактовано на время этими компаниями. Сырой же материал, на который срок авторского права уже истек, подхватывался компаниями еще быстрее, чем самородки золота жадными искателями, и тотчас же подвергался переработке для экрана. Тысячи людей, вернее, даже десятки тысяч, ибо буквально все, мужчины и женщины и дети, бросились писать сценарии. Десятки тысяч людей грабили литературу всех стран, подчас даже невзирая на авторские права. Накидывались на журналы, едва те выходили из печати, и присваивали себе всякий новый сюжет, всякий новый рассказ, всякую завязку и развязку, когда-либо из пишущей братьей придуманную. Справедливость, однако, заставляет упомянуть хотя бы мимоходом, что этот грабеж происходил в те времена, в сущности, совсем еще недавно, когда составление сценариев для экрана считалось занятием далеко не почтенным. В те дни, когда несчастные сценаристы, работая чуть ли не круглые сутки, получали в неделю долларов 15-20 от какого-нибудь высасывавшего из них все соки директора, или же, торгуя в розницу, отдавали свои произведения долларов по 10 или по 20 за штуку. При этом им обыкновенно не выплачивали и половины обещанных денег. Или же вор крал у вора дубинку, и добро, украденное одним, похищалось его столь же бесцеремонным и наглым собратом. Так было еще вчера. Сегодня дело обстоит иначе. Я лично знаю сценаристов, которые имеют по 3 автомобиля, держат 2 шоферов, отдают своих детей в самые дорогие учебные заведения, людей, живущих в условиях все возрастающего благоденствия. именно благодаря этому недостатку в сыром материале и возросло значение составителей сценариев. Они вдруг оказались в большом спросе. К ним стали относиться с почтением. Их труд стал лучше оплачиваться. Зато с них и начали требовать произведений более высокого качества. Искание нового материала привело к попытке заручиться сотрудничеством известных авторов. Но то обстоятельство, что человек написал десятка два хороших романов, еще не являлось гарантией, что он сумеет написать хороший сценарий. Наоборот даже, вскоре обнаружилось, что именно хорошим беллетристам никак не удается написать приличный сценарий. Тем не менее, кинокомпании решили настоять на своем. Вся суть, по их мнению, была в разделении труда. Они стали заключать союзы с могущественными газетными ассоциациями. Иногда же, наоборот, газеты сами напрашивались на подобное сотрудничество. Так было, например, в случае с «Сердцами трех». В результате искусные сценаристы, не сумевшие бы ни за какие блага написать роман, стали писать сценарии. А эти сценарии переделывались в романы писателями, которые ни за какие блага не сумели бы написать сценарий. И вот однажды является мистер Чарльз Годдард к некоему Джеку Лондону и говорит: «Время, место и действующие лица – все установлено. Режиссеры, газеты, капитал – налицо. Давайте работать совместно». И мы стали работать совместно. Результат — «Сердца трех». Если я к этому добавлю, что мистер Годдард инсценировал фильмы «Приключения Паулины», «Подвиги Элен», «Богиня», «Быстро богатеющий Уоллингфорд» и другие, то всякому станет ясно, что даже вопроса о его искусстве и компетентности быть не может. Кстати, имя героини настоящей книги Леонсия придумано им. Первые эпизоды сценария он написал, когда гостил у меня на ранчо в Лунной долине. Но он писал скорее меня и закончил свои 15 эпизодов гораздо раньше. Пусть выражение «эпизод» не вводит вас в заблуждение. Первый эпизод покрывает собой ленту в 3000 футов. Остальные 14 покрывают по 2000 футов каждый. При этом каждый эпизод содержит приблизительно 90 сцен, что дает в общей сложности около 1300 сцен. Как бы то ни было, мы с мистером Годдардом начали работать параллельно. Я писал главу, не считаясь заранее с тем, что должно случиться в следующей. Я сам этого не знал. Мистер Годдард тоже не знал. В результате оказалось, что в «Сердцах трех» слегка отсутствует связь, хотя роман все же отличается последовательностью. Вообразите же, каково было мое удивление, когда я, сидя здесь, на Гавайских островах, и, трудясь над 10-м эпизодом, вдруг получаю по почте из Нью-Йорка от мистера Годдарда сценарий 14-го эпизода, из которого явствует, что мой герой уже женился, да только не на той, на ком следовало. И мне остается всего-навсего один лишь эпизод. Мой герой должен в этом эпизоде отделаться от первой жены и связаться узами брака с той женщиной, которая с самого начала предназначалась ему. Все это вы найдете в последней главе 15-го эпизода. Недаром мистер Годдард — мастер своего дела. Ибо мистер Годдард — мастер действия и бог быстроты. Он никогда не задумывается над развитием во время съемки. «Изобразите», — говорит он, — и артисты, по-видимому, изображают, ибо мистер Годдард тотчас же идет дальше. «Изобразите горе», — приказывает он, — «или огорчение, или гнев, или трогательное сочувствие, или жажду крови, или намерение покончить с собой. Этим дело и ограничивается. Ограничивается поневоле, ибо ему иначе и вовеки не успеть бы закончить 1300 сцен. Но теперь представьте себе несчастного меня. Я ведь не могу произнести магического слова «изобразите». Ведь мне-то поневоле приходится описывать, а это не так-то скоро делается, все настроения и чувства, которые мистер Годдард создает мимоходом, одним мановением своего волшебного жезла. Подумать только, что Диккенс тратил по 1000 слов на подробное описание и тонкий анализ чувства горя, испытываемого одним каким-нибудь лицом. Но мистер Годдард произносит только слово «изобразите», и рабы экрана повинуются. А действие. Я в свое время написал немало романов с приключениями, но нигде, даже во всех этих романах, вместе взятых, вы не найдете столько действия, сколько его имеется в одной этой повести, которая называется «Сердца трех». Зато теперь я знаю, почему кинематограф пользуется такой популярностью. Теперь я знаю, почему «Барнс из Нью-Йорка» и «Человек из Техаса» были распроданы в миллионах экземпляров. Я знаю теперь, почему одна искусно произнесенная речь завоевывает подчас оратору больше голосов, чем самые благодетельные и мудрые политические акты, чем самые возвышенные мысли. Эта новеллизация сценария мистера Годдарда оказалась весьма интересным опытом, и при этом опытом в высшей степени поучительным. Благодаря ему мои прежние выводы в области социологии получили новое освещение. Я понял причину и связь многих явлений. Этот опыт помог мне лучше уяснить себе душу народных масс. Я ясно понял, что демагог, хорошо знающий народную душу, всегда поведет народ за собой только потому, что он умеет дать толпе яркие зрительные впечатления. Я буду очень удивлен, если эта книга не получит широкого распространения. Изобразите удивление, как сказал бы мистер Годдард, или изобразите быструю распродажу. Если в основе приключения с романом «Сердца трех» и лежит сотрудничество, то я, признаюсь, в восторге от подобного сотрудничества. Но, увы, я боюсь, что мистер Годдард один среди миллиона сотрудников. Ни разу мы с ним не поспорили, ни разу не разошлись во мнениях. Правда, и я, очевидно, жемчужина среди сотрудников. Ведь я позволил ему изображать все, что ему было угодно, на протяжении 15 эпизодов и 1300 явлений, длиною в общей сложности в 31 тысячу футов. При этом я ни разу не пожаловался, хотя мне пришлось написать 111 тысяч слов. Но все-таки теперь, когда моя работа окончена, я жалею о том, что начал и написал эту повесть. Жалею потому, что мне хотелось бы самому прочесть ее и узнать, легко ли она читается. Очень это мне любопытно узнать. Очень. Очень любопытно. Джек Лондон. Уайкики, Гавайи. 23 марта 1916 года. Вы хотите жить без горя? Ну так слушайте меня. Только океан и море вас, пиратов, опьянят. Ветра свист и глубь морская. Жизнь недорога, и гей! Там спина к спине у грота отражаем мы врага. Где кинжалы, пистолеты, быть хорошему деньку, бей из пушек по бульварку и дорогу тесаку. Ветросвист и глубь морская, жизнь недорога, и ей, там спина к спине у грота, отражаем мы врага. Ну и славная пожива, всем ветрам не раздарить, пусть они о жизни молят, капитана не щадить. Ветросвист и глубь морская, жизнь недорога, и ей, там спина к спине у грота, отражаем мы врага. По делам тому, кто сдался, сильным побеждать дано, нам и груз, и нам красотка, что останется на дно. Ветросвист и глубь морская, жизнь недорога, и гей, там спина к спине у грота, отражаем мы врага. Джордж Стерлинг. Глава первая. В это позднее весеннее утро события чередовались с неимоверной быстротой в жизни Фрэнсиса Моргана. Вряд ли кому еще пришлось пережить такой резкий скачок во времени и так неожиданно окунуться в яркую, полную жизни драму, или, вернее, даже трагедию. Вряд ли кому еще удалось так близко, воочию убедиться в какую не то первобытную, не то средневековую мелодраму превращается подчас жизнь народов латинской расы, населяющих Среднюю и Южную Америку. Народов, как известно, отличающихся пылкими чувствами и необузданными страстями. Да, можно сказать, что в то утро судьба не поцеремонилась с Фрэнсисом Морганом. Но пока он еще лениво валялся в постели, не зная даже, пробудился ли мир от сна. По правде сказать, Фрэнсис и сам еще хорошенько не проснулся. Накануне он до поздней ночи заигрался в бридж и поэтому поздно встал. Позавтракав, тоже весьма поздно, и насытившись фруктами, он направился в библиотеку, изящно обставленную, но строго выдержанную комнату. Отсюда отец его до самого конца своей жизни распоряжался своими многочисленными делами. «Паркер», — обратился он к лакею, служившему еще его отцу. «Не замечали ли, РГМ не начал перед смертью полнеть?» «О нет, сэр», — был ответ. В тоне его слышалось почтительность отлично выдержанного слуги. Лакей невольно окинул слегка неодобрительным взглядом немного дородную фигуру своего молодого хозяина. «Ваш отец, сэр, не утратил стройности до конца дней. Он и под старость был таков же, как и в молодости, широкоплечий, с развитой грудью. У него была, правда, широкая кость, но талия у него так и осталась тонкой, сэр. Когда его тело обмыли и положили на стол, так нынешним молодым господам только позавидовать ему оставалось. Очень уж он тщательно следил за собой. Он каждое утро делал гимнастические упражнения в постели ровно полчаса. Ничто не могло ему помешать. Он называл это своей религией». «Да, у него была редкая фигура», — рассеянно ответил молодой человек и кинул взгляд на биржевой телеграф и на телефоны, поставленные тут еще его отцом. «О да», — с убеждением подтвердил Паркер. «Он был строен, как настоящий аристократ, несмотря на широкие плечи, широкую грудь и широкую кость. И вы унаследовали от него фигуру, сэр, только вы чуть подороднее». Молодой Фрэнсис Морган, унаследовавший от отца, кроме фигуры, еще несколько миллионов долларов, лениво развалился в широком кожаном кресле и вытянул вперед ноги, словно посаженный в клетку молодой лев, расправляющий свои члены. Раскрыв утреннюю газету, он взглянул на заголовки. Там говорилось о новом обвале на Панамском канале. «Хорошо, что мы, Морганы, вообще не склонны к полноте», — сказал он и зевнул. «А то я давно растолстел бы от подобной жизни. Как по-вашему, Паркер?» Пожилой лакей вздрогнул. Он не ожидал вопроса и потому не сразу нашелся, что ответить. «Конечно, сэр», — наконец поспешно проговорил он. «То есть я хочу сказать нет, сэр. Вы сейчас во всей форме, сэр». «Не сочиняйте, Паркер», — объявил молодой человек. «Я, пожалуй, не то чтобы разжирел, а так, мускулы слегка дреблеть начали. Правда, Паркер?» «Да, сэр». «Нет, сэр. Я хотел сказать нет, сэр. Вы выглядите не хуже, чем 3 года назад, когда вы вернулись домой, окончив колледж». «И всецело посвятил себя ничего не деланию», — весело пошутил Фрэнсис. «Паркер!» Паркер был полон почтительного внимания. Хозяин его между тем погрузился в глубокие размышления, словно он решал какую-то важную задачу. Рука его тихо поглаживала короткие щетинистые усики, которые с недавних пор стали украшать его верхнюю губу. «Паркер, я поеду рыбу удить». «Да, сэр». «Я купил несколько складных удочек. Пожалуйста, составьте их и принесите мне их сюда. Я хочу попробовать, хороши ли они». Мне пришла в голову мысль, что мне необходимо уехать 2 недели и пожить где-нибудь в глухом лесу. Если я этого не сделаю, я начну толстеть и опозорю славный род Морганов. Помните сэра Генри? Старого оригинала сэра Генри, этого лихого пирата. Да, сэр, я читал о нем, сэр. Паркер уже стоял в дверях и дожидался минуты, когда его словоохотливый молодой хозяин, наконец, умолкнет, и ему удастся улизнуть. «Мне не особенно-то следовало бы гордиться этим старым пиратом. О, что вы, сэр!» — стал протестовать Паркер. «Ведь он был губернатором Ямайки. Он до самой смерти пользовался всеобщим уважением». «Счастье, что его не повесили!» — засмеялся Фрэнсис. «В сущности, он один и является позором нашего рода, основателем которого он считается. Впрочем, я не то хотел сказать. Дело в том, что я недавно начал тщательно просматривать все относящиеся к нему документы и узнал, что он до смерти сохранил стройность фигуры. У него не было ни малейшего намека на брюшко. Да, он нам, Морганам, оставил хорошее наследство. Правда, мы так и не могли отыскать его сокровищ. Но зато это отсутствие брюшка дороже всяких драгоценностей. Это черта, характерный признак для всей нашей породы. Я вспоминаю лекции моего профессора биологии». Настало молчание. Паркер исчез. Фрэнсис погрузился в чтение газеты. Из нее он узнал, что открытие Панамского канала для пароходов должно было состояться не раньше, как через 3 недели. Вдруг зазвонил телефон. Судьба, пользуясь электрическими проводами, этими нервами современной утонченной цивилизации, выпустила свои щупальца. Щупальца, которыми вскоре оказался опутанным Фрэнсис Морган, спокойно восседавший в то время у себя в библиотеке в роскошном доме, выстроенном его отцом на набережной. Морган взялся за трубку и стал слушать. «Да нет, дорогая миссис Карутерс», — стал он уговаривать невидимую собеседницу. «Это просто местная горячка. Акции нефтяной компании Темпико стоят твердо. Это не спекулятивные бумаги, это солидное помещение капитала. Держите их, держите крепко. Наверное, все дело просто в том, что на бирже появился какой-нибудь разбогатевший фермер, который и старается накупить себе этих акций. Ведь они пользуются репутацией солидности, и они на самом деле солидны. Что из того, что они поднялись на 2 пункта? Не продавайте ни в коем случае. Акции Темпико не лотерея и не рулетка. Это не дутая компания, а подлинное промышленное предприятие. Я даже жалею, что оно слишком крупное для меня одного. Я хотел бы финансировать его единолично. Подождите, дайте договорить. Это вовсе не мыльный пузырь. У нас на миллион одних цистерн. Наша железная дорога и наши три линии нефтепровода стоят 5 миллионов. У нас работают сейчас нефтяные фонтаны, в которых добра миллионов на 100. Наша задача теперь найти способ доставлять нефть к морю для нагрузки на пароходы. Сейчас самый выгодный момент для приобретения акций Темпика. В данный момент эти акции представляют собой самое трезвое помещение капитала. А через год или два они будут стоять так твердо, что перещеголяют любые государственные бумаги. Да-да, пожалуйста. Не обращайте внимания на биржу. Но не забудьте, пожалуйста, что не я посоветовал вам приобрести эти акции. Я никогда не даю таких советов друзьям. Но раз они у вас имеются, держитесь за них. Компания Темпико — это что, ваш английский банк? Да, мы с Дики вчера ограбили партнеров. Отлично провели вечер. Хотя Дики — человек слишком увлекающийся. Ему не следовало бы и в бридж играть. Да, везло, как утопленнику. Ха-ха. Я не увлекаюсь. Ха-ха, что вы? Неужели? Передайте Гарри, что я уезжаю недели на две. Поеду форель удить. Весна, понимаете, быстрая речка, деревья, налитые соком, распускающиеся почки, цветы и все прочее. Ну, пока. До свидания. И держитесь Темпико. Если они немного упадут, когда миннесотский фермер насытится ими, купите еще. Я тоже куплю. Прямой расчет. Да-да, разумеется. Их нельзя продавать при первом повышении. Потом вы не выкупите. Разумеется, я знаю, что я говорю. Я отлично выспался, 8 часов спал и не выпил еще ни капли виски. Да-да, до свидания. И Фрэнсис, удобно расположившись в кресле, потянул к себе ленту аппарата, соединенного с биржей, и стал лениво ее разглядывать. Сообщенные ему лентой сведения о состоянии биржи, по-видимому, не возбудили в нем особого интереса. Вскоре вернулся Паркер. Он держал в руках несколько новеньких, ярко блестевших удочек. Каждая из них являлась своего рода чудом техники и искусства. Фрэнсис тотчас же вскочил на ноги и забыл про биржевой телеграф. Как маленький мальчик, он с восторгом начал разглядывать свои игрушки. Он испытывал удочки одну за другой. Он взмахивал ими так, что они прорезали воздух со свистом, словно хлыст. Потом осторожно и медленно двигал рукой в разные стороны, словно забрасывал их в какой-то невидимый пруд посреди комнаты, таивший в своих глубинах неисчислимое количество форели. Опять зазвонил телефон. На лице Фрэнсиса мгновенно отразилось раздражение. «Бога ради, Паркер!» — приказал он. «Подойдите к нему. Если звонит какая-нибудь дура, вздумавшая играть на бирже, скажите ей, что я умер или напился до бесчувствия. Или что я тифом заболел, или жениться собираюсь. Одним словом, скажите, что надо мною стряслась какая-нибудь беда».